В этом выпуске передачи «Сегодня в Америке». Трамп, Шарлоттсвиль и расизм. Почему президента Трампа критикуют за его реакцию на столкновение в Шарлоттсвилле? Дональд Трамп – защитник исторической памяти или символов расизма? Возможен ли гражданский конфликт в США? Начнется ли демонтаж статуи на Капитолийском холме? В передаче участвуют Майкл Барон, политолог из Института American Enterprise, Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, публицист Дэвид Саттер и экономист Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. 14 августа в субботу в университетском городе Шарлоттсвилл в Вирджинии должна была пройти демонстрация протеста против демонтажа монумента генералу Роберту Ли, командующему армией Южных Штатов, потерпевших поражение во время гражданской войны. Организаторами массовой акции были так называемые «белые националисты». Это неформальное движение, в котором сведены группы крайне правых взглядов. От супремасистов с их российскими лозунгами до более, так сказать, умеренных противников резких социальных перемен, происходящих в стране. Городские власти пытались запретить акцию, выглядевшую провокацией в университетском городке, островке либерализма в консервативной Вирджинии. Однако федеральный судья счел, что запрет попирает конституционное право американцев на свободу. Митинг разрешили. До него, впрочем, дело не дошло, потому что колонне националистов, направлявшейся к монументу генералу Ли, дорогу преградили протестующие, авангард которых составляли члены так называемого движения «Антифа», которые ставят своей целью насильственное предотвращение публичных акций крайне правых. В ход быстро пошли биты, с одной и с другой стороны, другие подручные средства. Полиция наблюдала за потасовкой, не вмешиваясь. Как пишут газеты, особых травм никто из ее участников не получил, но полиция объявила об отмене митинга, его участники начали расходиться, и в этот момент, в другой части города, автомобиль, за рулем которого находился 20-летний неонацист, врезалась в группу демонстрантов, протестующих против акции белых националистов. В результате наезда погибла женщина, более 10 человек было ранено. Президент Трамп откликнулся на инцидент с заявлением с осуждением насилия. Президента тут же упрекнули в том, что он не осудил расистов, которые затеяли ралли в защиту монумента генералу Южанину, олицетворяющему в глазах многих американцев российское прошлое США. Через два дня президент сделал заявление с резким осуждением расизма и нетерпимости. Однако критика в его адрес продолжалась, причем теперь и со стороны белых националистов, увидевших в этом заявлении Дональда Трампа предательство со стороны президента, за которого они голосовали. И тогда президент Трамп выступил еще раз, не просто вернувшись к своему изначальному тезису о том, что вина за происшедшее лежит на обеих сторонах, но и став на защиту защитников памятника Роберту Ли. «Сегодня мы демонтируем статуи генералов Южан, а кто будет следующим? Джордж Вашингтон или Томас Джефферсон, которые были рабовладельцами?» — повторил несколько раз во время пресс-конференции Дональд Трамп. Двумя днями позже он добавил на своей странице в Твиттере: «Печально видеть историю и культуру нашей страны, разорванную в клочья, с демонтажом наших прекрасных статуй и монументов». Кстати, как выяснилось, статуи и монументы героям Южной Конфедерации до сих пор мирно стояли и на Капитолийском холме в Вашингтоне, не вызывая никаких негативных чувств и не привлекая к себе внимания. Как объясняет Майкл Барон, феномен белого национализма – маргинальное явление в США. Он вызывает такие страсти по ряду причин.
По моей оценке, речь идет, возможно, об 1% населения, разделяющем взгляды белых супремасистов, белых националистов. Говоря об этих группах, мы говорим о ничтожном числе людей, которые привлекли к себе непропорциональное внимание прессы. Одним из примеров такого отношения является неугасающее внимание к фигуре Дэвида Дюка, белого супремасиста из Луизианы, некогда связанного с Ку-клукс-кланом, который был больше 20 лет назад избран в законодательное собрание штата. Когда последний раз он выставлял свою кандидатуру, он набрал около 3% голосов. Иными словами, это феномен не крупный, но без сомнения тревожный, поскольку убеждения этих людей противоречат взглядам подавляющего большинства американцев, они показали готовность и решимость прибегнуть к насилию, взять хотя бы инцидент в Шарлоттсвилле, где 20-летний приверженец подобных взглядов врезался в группу демонстрантов. Молодая женщина погибла, более 10 человек ранено.
Господин Барон, почему этот эпизод вызвал все-таки столь бурную реакцию в стране? Президенту Трампу предъявляют претензии в неадекватном ответе на столкновение в Шарлоттсвилле и гибель молодой женщины.
Насилие. Эти люди традиционно прибегают к насилию. В Шарлоттсвилле ситуация усугубилась тем, что против них выступила другая группа радикалов, называющих себя «Антифа», сокращение от антифашистов. У этой группы, чьи корни уходят к антифашистским европейским движениям 20-30-х годов прошлого века, своя собственная идеология насилия. Она была инициатором столкновений в Беркли в Калифорнии, в городе Портленд в Орегоне, протестуя против выступления там видных представителей консервативного движения. Согласно их идеологии, публичное выражение мнений, с которыми они не согласны, является формой насилия, и у них есть моральное право отвечать физическим насилием на такое насилие. Такие убеждения принципиально противоречат принципам правового общества. Когда президент Трамп возложил вину за происшедшее в Шарлоттсвилле на обе стороны, он был, строго говоря, прав. Репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» в своем твите с места событий сообщал, что именно члены «Антифа» напали на другую группу. Ситуация усугублялась тем, что полиция не предприняла ничего, чтобы разделить две враждующие группы, что предписывается обычной полицейской практикой. Белые националисты участвовали в официально разрешенной демонстрации, в то время как у «Антифа» такого разрешения не было. Подобные инциденты стали довольно привычным явлением в университетских городках, а теперь мы увидели нечто подобное на улицах Шарлоттсвилля.
То есть вы считаете, что реакция президента Трампа была, что называется, адекватной? В таком случае, как вы объясняете негодование многих комментаторов, в том числе республиканцев, которые говорят, что президент поставил на одну, образно говоря, моральную доску белых националистов и расистов и тех, кто выступает против расизма?
Думаю, основная причина заключается в том, что почти все журналисты, работающие в ведущих СМИ, испытывают глубоко негативное чувство по отношению к президенту Трампу. Они верят в то, что он опасный человек с склонностью к авторитаризму. Мало того, Дональд Трамп дал повод, не осудив расизм и национализм в своем первоначальном заявлении после случившегося в Шарлоттсвилле. Я согласен с тем, что он должен был отреагировать раньше, но истерия, которую мы наблюдаем в прессе, это чрезмерная реакция.
Но многие, как это часто случается в подобных ситуациях, видят инцидент в Шарлоттсвилле в совершенно ином ракурсе. Вот что говорит Арч Паддингтон.
Меня очень сильно беспокоит, что президент не видит различия между маргинальными элементами, героем которых является Гитлер, кто воодушевлен российским прошлым Южных Штатов, белым супремасизмом, и левыми активистами, и даже анархистами, которые время от времени прибегают к насилию. В своей реакции на эти события президент Трамп выглядел так, будто его дочь, его зять заставили его с опозданием выступить с осуждением расизма. Затем он спохватился, подумал и решил объявить миру, что он в действительности думает. А думает он, что все эти маргиналы – нормальные люди, у которых есть, так сказать, законные претензии, и он готов к ним прислушаться.
Господин Паддингтон, вы, как и многие критики президента, рассматриваете этот эпизод в контексте расовых отношений, в то время как президент Трамп, это очевидно, предлагает заглянуть на него в другом контексте. Президент говорит, что у так называемых белых националистов было законное право на публичный протест против снесения статуи генерала Южанина, что проявление насилия с любой стороны – это плохо. Что вам не нравится в таком подходе?
Вы интерпретируете этот вопрос как юридический вопрос. Дональд Трамп рассматривает этот вопрос в исключительно политическом контексте. Его цель, как мне это видится, заключается в том, чтобы показать своим сторонникам, что он не намерен публично осудить крайне правых, всех этих так называемых белых националистов и супремасистов. И он преуспел в выполнении этой задачи. Он объявил, что среди тех, кто протестовал против сноса статуи генерала Ли, немало хороших людей. Он не пытается даже признать, что в стране существует проблема расовой дискриминации и расизма. И именно это вызвало подавляющий негативный отклик на заявление президента даже со стороны многих республиканцев. Я подозреваю, что если президент не почувствует этого и будет продолжать придерживаться нынешней линии поведения, то он потеряет поддержку даже среди собственных однопартийцев в Сенате и Палате представителей. Он в недалеком будущем просто не сможет осуществлять управление страной. Ведь несмотря на то, что республиканцы в большинстве в Конгрессе, президенту Трампу не удалось ничего достичь. И основная причина этого заключается в его действиях, которые препятствуют достижению хороших результатов.
Это был Арч Паддингтон. Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Трамп, Шарлоттсвилл и расизм». Почему президента Трампа критикуют за его реакцию на столкновение в Шарлоттсвилле? Дональд Трамп – защитник исторической памяти или символов расизма? В передаче участвуют Майкл Барон, Арч Паддингтон, Давид Саттер и Владимир Конторович. У микрофона Юрий Жигалкин. Профессор Конторович, как вы трактуете этот печальный инцидент в Шарлоттсвилле?
В этом инциденте пересеклись сразу две разрушительные для страны, на мой взгляд, тенденции. Одна тенденция – это с прошлого года пошла агитация за снос памятников генералам-офицерам гражданской войны, воевавшим на стороне южан. 150 лет назад была война, 100 лет постояли памятники, никому не мешали. Вдруг победившая сторона решила довоевать, порушить монументы проигравших. Ясно, что дело не в войне позапрошлого века, а в стремлении одной политической линии показать, кто командует, кто определяет, что можно, а что нельзя, и сделать еще больше нельзя. Это часть более широкой тенденции последних лет. То, что можно было говорить всегда, за одну ночь становится смертным грехом. А вторая тенденция началась в ноябре прошлого года, когда обычно законопослушные граждане начали лихорадочно искать причины неповиновения законно избранного президента, может, даже поводы для его свержения. Но тут главная карта, конечно, сговор с Путиным, но используются и другие. Теми забытый фанатик что-то трепанет, пресса сатанеет. Почему президент его не осудил? Почему осудил только на следующий день, а не через 10 минут? Почему в таких выражениях, а не в других? Помним претензии к нему по поводу анонимных угроз еврейским организациям. Почему он не борется с антисемитизмом? Абсурдные и постыдные обвинения его окружения в антисемитизме. То, что мы видим сейчас, это еще одно проявление той же попытки подорвать. Видимо, скажите, почему этого президента слушаться не надо, Конституция отменяет. Две милые тенденции пересеклись в одном месте.
Давид Саттер, как вы объясняете этот уровень эмоций и критики в адрес президента Трампа в связи с его реакцией на события в Шарлоттсвилле? Вот наш собеседник видит в этом попытке противников Трампа, неспособных смириться с его победой на выборах, дискредитировать президента.
Я думаю, что сейчас есть общая тенденция в обществе игнорировать нормальные правила политического диалога и существующих стандартов и стараться просто решить вопрос политического соревнования неконституционными методами на обеих сторонах, между прочим. Была, конечно, культурная разница в стране. Те, которые определили атмосферу интеллектуальную в стране, они фактически игнорировали желание, стремление много других граждан, которые нашли выражение их политических амбиций и стремлений в выборе Дональда Трампа. Поэтому эти две противоположные силы, они сейчас воюют, но воюют не на конституционном поле, но разными нечестными тактиками. Со стороны тех, которые потеряли власть, они используют искажения в прессе, они используют утечки конфиденциальной информации и разные провокации. Те, которые завоевали власть, они сейчас ведут себя как победители, игнорируют даже самые элементарные правила приличия. Поэтому ситуация, естественно, становится более напряженной и более серьезной.
Давид, интересно, что на президента Трампа обрушились не только пресса, среди критиков даже законодатели-республиканцы. Это при том, что Трамп громко и жестко осудил расизм и расистов. Я думаю, что человеку, наблюдающему со стороны, трудно понять, что хотят от президента критики, чего добиваются.
Ну, я думаю, он, безусловно, не реагировал, как должен реагировать президент Соединенных Штатов. Потому что эти белые экстремисты, которые демонстрировали, они рекламировали всем, что они являются сторонниками Дональда Трампа. Он был просто обязан отмежеваться от таких сторонников. Иначе он дает впечатление, что он тайно с ними симпатизирует. И с такими людьми нельзя симпатизировать по разным причинам. Если речь идет о внутренней ситуации в стране, надо иметь в виду, что Америка – это мультинациональная страна, где ни одной группы, особенно белой, которая традиционно имел командующее положение, могут претендовать на превосходство. Но это тоже вопрос для всего мира, потому что человек, который дает впечатление миру, что он действует в интересах белого населения Америки и игнорирует именно чувства и интересы небелого населения, которое скоро будет большинство, он не может влиять на ситуацию в мире, он не может быть лидер, и он абсолютно не может выразить какие-то нравственные принципы. Я думаю, в этом плане критика в отношении Трампа была совершенно оправдана. Другое дело, что многие из этих критиков игнорируют факт, что те, которые были против этого марша в штате Вирджиния, в Шарлоттсвилле, они тоже вели себя как хулиганы. И в этом плане Трамп был прав на это указывать. Но он указывал на это как главный факт этих событий, когда это факт второстепенный. Mm-hmm.
Владимир Конторович, как вы считаете, почему этот взгляд президента Трампа на происшедшее в Шарлоттсвилле, заключающийся в том, что крайне левая группа Антифа столь же виновата в происшедшем, как и крайне правые, не воспринимается подавляющим числом комментаторов?
Если мы вспомним прошлые годы, можно заметить, что отношение к актам насилия, исходящим от разных групп, в прессе разное. Когда мусульманин с криком «Аллах Акбар» расстреливает толпу, это преступник, это не имеет отношения к исламу. Когда идут марши «Black Lives Matter», не знаю, как сказать это по-русски, и после этого из засады расстреливают полицейских, это один преступник, и никакого отношения не имеет к антиполицейской кампании, разыгрывающейся на улице. Про антифа вообще политики не реагируют. Этот погром был в Беркли, кто на это отреагировал? А вот эта группа, ее нужно тут же раскритиковать и распять. Группа гнусная, она склонна к насилию и занимается насилием. Но вот как сказал Дэвид Сеттер, в обществе, состоящем из многих групп, особенно важно показывать, что нету двойного стандарта. Что неважно, это белый расизм или черный расизм, отношение правительства к нему будет такое же. Видимость двойного, тройного, четверного стандарта по отношению к, сожалению, многим группам в нашей стране, которые подстрекают к насилию, которые вызывают насилие, которые на грани насилия. Все это используется против Трампа.
Интересно, что Дональд Трамп пытается привести исторический аргумент против превращения этих монументов в символы угнетения и расизма. Как вам такая параллель, параллель между этими монументами и монументами Вашингтону и Джефферсону? Как вам такое сравнение?
Честно говоря, оно совершенно очевидное. Если вы посмотрите, что пишут активисты в своих блогах, они, конечно, Томас Джефферсон, персона нон-грата, автор Декларации независимости. Вашингтон был женат на богатой женщине с кучей рабов. Ясно, что это следующее, и ясно почему. Значит, стратегия такая. Это общество, оно в корне расистское, антиженское, не знаю еще какое. Оно построено на порочном фундаменте. Его основатели, которых американцы когда-то почитали, авторы Конституции и Декларации независимости, все были расисты, они были рабовладельцами. Как бороться с порочностью общества? Ну, надо уничтожить, нести фундамент до основания этой порочности. Вот то, что происходит, начинает с истории.
Но все-таки понятно, что это взгляды левых маргиналов, а вот параллель, проведенная Дональдом Трампом, затронула за живое комментаторов нескольких ведущих газет, которые отвергают всякий намек на некую параллель между командующим силами Южных Штатов генералом Ли и отцами-основателями США. Дэвид Саттер, как вы относитесь к такому историческому аргументу президента?
Ну, это абсурд, по-моему, потому что Ли... Он ввел восстание против федеральной системы, конституции и вообще единства страны. Вашингтон, Джефферсон, они создали страну. Поэтому сравнивать это невозможно. В самом деле, у меня всегда было мнение, уже много лет тому назад, что это абсурд иметь флаг Южных Штатов в публичных местах в Америке и памятники таким людям, как генерал Ли, потому что они фактически, если понимаешь сущность ситуации, они воевали за рабство. Это была борьба для сохранения рабства и эксплуатации рабов, который был очень прибыльный и который совершенно противоречил фундаментальные принципы, на которые был создан Соединенные Штаты. Это не удивительно, что сейчас хотят устранить эти памятники. Удивительно, что как-то общество терпело ситуацию много лет, где они были позволены там быть.
Но я полагаю, вам скажут очень многие жители Южных Штатов, что для них эти монументы сегодня — это исторические реликвии, в которых нет того негативного багажа, это их прошлое.
Если эти истории, это можно поставить, это памятники, например, на кладбищах. Но поставить такие памятники в центральных местах, использовать флаг Южных конфедераций как частично официальный флаг, это уже не вопрос истории, это умалчивание преступления и нарушениях, которые были фундаментально для арабского общества, который существовал в Южных Штатах много лет.
Вам Дэвид почти прямо отвечает консервативный обозреватель газеты «Нью-Йорк-Пост» Майкл Гудвин, который пишет, что в свое время президент Линкольн не стал унижать побежденных южан. Он предоставил им легкие условия капитуляции. Улицы, названные именами их генералов, монументы, все это было символами примирения. Если сейчас американцы не могут цивилизованно договориться о судьбе этих монументов, если они провоцируют насилие, быть может, наши различия столь сильны, что их может разрешить только новая гражданская война? Вот таким риторическим провокационным вопросом задается обозреватель «Нью-Йорк-Пост». Профессор Конторович, сильно сгущает краски этот наш автор?
Президент Линкольн был мудрый политик. Выиграв войну, он отдал почести потерпевшим поражение. Он приказал поднять флаг Конфедерации, он приказал сыграть их гимн. И ни гимн, ни флаг никому в 150 лет не мешали. Так что война здесь ни при чем. Это напоминает судно с князем Игорем в круге первом, если помните. Ну вот надо сейчас судить князя Игоря за то, что он сделал. И, ну, конечно, это разжигание конфликта. Это разжигание конфликта намеренное. Эта логика не способствует мирной жизни в стране разнообразным населением.
Кстати, видимо, в качестве курьеза журнал Foreign Policy провел опрос в марте этого года нескольких историков и специалистов, задав им вопрос о вероятности сегодня серьезного гражданского внутреннего конфликта. Средний результат – 35% вероятности. Ведь это не так мало.
Это слишком. Это для газеты «Завтра» мы оставим. Мои друзья из газеты «Завтра» всегда меня спрашивают, когда будет гражданская война в Америке. Но пока еще нет, но ситуация ухудшается. Зачем строить крайний сценарий? Много неприятных ситуаций в обществе без открытого вооруженного.
Дэвид, несмотря на все эти прогнозы, беспокойства, многие аналитики напоминают, что в 60-х страна пережила гораздо более серьезные потрясения, что и этот раскол в обществе будет излечен. Как вы думаете, чем чревата нынешняя ситуация?
Я думаю, что мы имеем дело с дискредитацией традиционных институтов, снижение интеллектуального уровня страны, который без этого не был такой высокий, вообще потерь стандартов и огрубление политической жизни. Но я не думаю, что результат этого будет гражданская война или что-то даже близко к этому. Это будет просто определенное снижение уровня нравственной и политической жизни в Америке, который может сделать из Америки гораздо менее эффективной в исполнении ее роли как гарант мировой стабильности. Но драматические какие-то последствия от этого, вплоть до свержения демократической системы, не будут, потому что эта система все-таки сильнее, по сравнению, незначительные тенденции. Америка обоснована на уважении к закону, и люди живут с этим и понимают, насколько демократия на это зависит. Я думаю, что, скорее всего, мы имеем дело с культурным разложением, но не с политическим кризисом.
Владимир Конторович, как вам видится, насколько значителен сегодня феномен того, что сейчас называют белым национализмом? Все эти группы, включая откровенных расистов, альтернативных правых, считающих, что белых дискриминируют, что они защитники западной цивилизации, ведь многие комментаторы обеспокоены тем, что с администрацией Трампа впервые эти люди вошли в русло американского политического процесса.
Сейчас это совершенно несерьезное маргинальное явление. Но в обществе, в котором блага раздаются по принадлежности к этническим и расовым группам, в обществе, в котором квоты основаны на расе и этнической принадлежности, в обществе, в котором другие группы организовываются по этому принципу, их просят организоваться по этому принципу, избирательные коалиции составляются из афроамериканцев и латиноамериканцев. Смешно было бы думать, что может не возникнуть белый национализм. А белый национализм, как говорится, уже приходит к раздаче. Смешно думать, что белые не последуют в какой-то мере примеру других групп, которые это уже сделали и свои расовые интересы отстаивают открыто. Странно, что белые этого не сделали раньше.
Дэвид, с вашей точки зрения, насколько серьезен этот феномен национализма, белого расизма? Или это все-таки маргинальное явление?
Ну, это серьезно, потому что только в смысле, что это может вызвать очень сильную отрицательную реакцию. Но как популярное явление, как выражение чувств большого количества людей, это несерьезно. Эти маргиналы, эти люди обычно с психологическими проблемами. Но если, например, президент Трамп будет стараться их угодить, он может создать условия в обществе для очень серьезных конфликтов.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Трамп, Шарлоттсвилл и расизм. Почему президента Трампа критикуют за его реакцию на столкновение в Шарлоттсвилле?» Дональд Трамп – защитник исторической памяти или символов расизма. В передаче участвовали Майкл Барон, политолог из Института American Enterprise, Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, публицист Дэвид Саттер и экономист Владимир Конторович. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.